Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня обсуждаем тот исторический вопрос, который связан с высоким средневековьем в судьбах Руси, который порой называют Тверской альтернативой. Громко сказано, но тем не менее проблема интересная. В конце 13-го, в 14 веках у Москвы в борьбе за старейшинство над всеми городами Руси Владимирской, Руси Северо-Восточной, был достаточно могущественный, в некоторые периоды преобладающий конкурент – это Тверское княжество. Собственно, что было бы, если бы Тверь победила? Почему она не победила? И до какой степени она была в каком-то философском или политическом смысле вариантом, отличным от московского? Об этом много спорят, об этом пишут публицисты, профессиональные историки, писатели. И сегодня нас на эту тему просветит доктор исторических наук, профессор, председатель историко-просветительского общества Сергей Викторович Алексеев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, мы начнем с того, откуда проистекает это самое Тверская альтернатива. В принципе, речь идет о, наверное, середине XIII века, момент возвышения Твери и тверских князей, которые являлись родственниками Александра Невского.
Ярослав Всеволодович, отец Александра Невского, имел нескольких сыновей, которые стали родоначальниками династий, управлявших Северо-Восточной Русью в последующие десятилетия и уже в XIV веке. Александр Невский, как известно, стал родоначальником князей московских. Андрей Ярославич – предок князей суздальских и нижегородских. Ярослав Ярославич, он был младше своих двух братьев, Андрея и Александра. Он стал предком князей Тверских. Уже...
Собственно, основателем династии.
Да, основателем династии князей Тверских, собственно, первым Тверским князем, который оказался и на Великокняжеском престоле уже после смерти своих старших братьев, после Александра Невского. Собственно, именно с него берет начало постепенное возвышение Твери. В его время в Твери создается епископская кафедра, перенесенная из Полоцка.
Ну, потом и в Полоцке ее учредят, но это будет не скоро.
Да, ну, там была политическая коллизия, связанная с общей политической ситуацией вокруг Полоцка, который в это время и является объектом притязаний литовских князей, и за него борется и псковский князь, и немцы на него претендуют. В общем, были причины переноса кафедры, и таким образом Тверь обрела все черты полноценного удельного государства в составе большего государства Владимирского Великого княжества, а поскольку в то время Владимир уже был в большей степени объектом соперничества князей из числа потомков Всеволода Большое Гнездо и Ярослава Всеволодовича, чем реальной столицей, постольку Тверь уже к концу XIII века, имея князей, которые обладали родовым правом на Владимир, Тверь могла претендовать на то, чтобы стать политическим центром Владимирской земли.
Ну, в будущем, может быть, и всей России.
Ну, в будущем, может быть, и всей России.
Ну, вот вопрос. Известнейший исторический романист Балашов, Дмитрий Балашов, время от времени любил вставлять в текст фразу, характеризующую столицу Тверского княжества. «Тверь старая, Тверь богатая». Да, действительно, в конце XIII века Тверь – это, видимо, очень значительный центр городской, и не только потому, что центр крупного княжества, территориально большого, но еще и, видимо, достаточно богатый многолюдный город. Откуда это взялось? Ведь еще несколько десятилетий назад Тверь крайне мало упоминается в летописях, она захолустье, и тут возвышение.
Ну, в принципе, нельзя сказать, что Тверь была совсем уж захолустьем. Тверь, в общем, всегда находилась на довольно оживленном торговом маршруте, который шел через Торжок к Новгороду, а от Твери уже дальше на юго-восток, в дальнейшие земли Владимирской Руси, в том числе и в ее основные политические центры. Когда после монгольского нашествия более крупные экономические центры Владимиро-Суздальской Руси пришли в упадок, пусть даже некоторые только на время, Тверь, ну, в общем, стала достаточно естественным центром притяжения на этом маршруте, а кроме того...
Хотите сказать, что вот люди бежали с тех земель, которые были разорены более основательно, а Тверь, которая находилась подальше от Орды, меньше пострадала, и люди туда приходили с других мест, это имеется в виду?
Тверь была не настолько большим городом, чтобы пострадать существенно. Вот, она, конечно, страдала сама по себе тоже от монгольских нашествий XIII века, но она поднималась быстрее. Собственно, та же история, что и с Москвой.
Ну да, собственно, Рязань, огромная, богатая, получила такой удар, что ее фактически заровняли, она больше не поднялась. Владимир был страшно разорен. Видимо, здорово достался Ростову, который до этого был таким мегаполисом средневековой Руси. И вот, и, видимо, люди передвинулись к новым центрам, к Москве, но прежде всего все-таки к Твери.
Прежде всего к Твери, тем более, что она, в общем, географически занимала, ну, она, ну, примерно на одной широте же с Ростовом. Вот. Кроме связи с Северной Русью, Тверь играет большую роль в связях с Западной Русью. Ну, я уже сказал, что епархия Тверская по происхождению своему полоцкая, и контакты с Западной Русью, со Смоленской, с Полоцкой землей, в дальнейшем с Великим княжеством Литовским, они для Твери на протяжении всей ее самостоятельной истории играют очень большую роль. Это были контакты как политического свойства, так и экономического.
Ну и время от времени они доходили до конфликтов, эти отношения.
Ну, это тоже, конечно, было, да.
Ну, хорошо. Давайте посмотрим на генеалогическое древо. Ну, вам, дорогие радиослушатели, не удастся посмотреть, разве что вы сейчас какие-нибудь гаджеты откроете. Посмотрим на то, кто был чей брат, кто был чей сын в многолюдном конгломерате князей Северо-Восточной Руси второй половины XIII века. Это хорошая такая путаница для знатока. И, как говорит рафинированная молодежь, наведем резкость. Александр Невский, старший брат Андрея Суздальского. Но Андрей Суздальский ему не наследовал. Он не получил великого княжения после смерти Александра Невского. Получил Ярослав Ярославич. Вот давайте посмотрим на хронологию. Когда Ярослав Ярославич угнездился, что называется, в Твери, и когда он с Тверского трамплина после смерти Александра Невского запрыгнул во Владимир. Ну, там был промежуток определенный, но вот я уже вам даю возможность рассказать об этом.
Ну, Александр Невский умер в 1263 году. Ярослав к этому времени сидел в Твери уже...
Достаточно долго.
Да, достаточно долго, собственно, по окончательный передел княжеских столов северо-востока между сыновьями Ярослава Всеволодовича относился к началу 50-х годов. Вот. Ярослав по старшинству, и, в общем, если говорить, собственно, о Владимире, то без особых проблем.
Дорогие радиослушатели, я думаю, пришло время небольшой музыкальной вставки. И поскольку мы истоки тверского могущества, тверского возвышения находим в эпохе правления Александра Невского, а наследует ему родной брат Ярослав Ярославич, я думаю, будет правильным, если сейчас прозвучит финальный фрагмент из кантаты Сергея Прокофьева «Александр Невский», родившийся из саундтрека к фильму Сергея Эйзенштейна «Александр Невский».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем историю, проблему так называемой тверской альтернативы в судьбах средневековой Руси с доктором исторических наук, профессором, председателем историко-просветительского общества Сергеем Викторовичем Алексеевым. Итак, Ярослав Ярославич оказывается в Владимире, правит там достаточно долго, с 1263 по 1271 год, 8 лет, по тем временам, временам усобиц, это, в общем, довольно солидный срок. Но что за правление? Насколько он удачлив в правлении? Что известно вообще о том, что он делал?
Ну, прежде всего следует оговориться, что называть этот период временами усобиц не очень правильно.
Я имею в виду вторая половина 13 века в целом.
Ну, опять же, для Северо-Восточной Руси это время еще достаточно спокойное. Князья решали свои споры в Орде.
То есть на юге дрались гораздо больше, север был более мирный.
Север был более спокойный, да, просто потому, что у князей для усобиц еще не хватало особо сил. Вот. И они решали свои споры действительно в Орде. Ярослав, ну, не очень правильно говорить сразу 63-го года, что он правил, поскольку он еще съездил в Орду, получил ярлык, это все заняло довольно длительное время, 6-7 лет реально длилось его правление. Мы не очень много о нем знаем, это не такое уж долгое правление, особенно по сравнению с 11-летним правлением Александра Невского во Владимире. Он консолидировал власть, он утвердил ее, в частности, в Новгороде. На время его правления приходится поход объединенных русских ратей в Прибалтику 1268 года, завершившийся Роковорской битвой, победой над немецкими рыцарями. Он, в общем, поддерживал мирные сношения, по крайней мере, старался поддерживать мирные сношения со своей роднёй. И, в общем, хотя Новгород ему, как и его брату в свое время, приходилось периодически принуждать к покорности, напоминая, что он вообще великий князь Руси, и именно он определяет в том числе и внешнюю политику. Но крупными внутренними конфликтами на Руси время правления Ярослав Ярославич не отмечен.
Ну, он собирался в поход на немцев еще раз после Роковоры, после того, как немцы пришли под Псков, попытался договориться с Новгородом. Новгород долго спорил, скрипя сердце, собирал войска. Войска собрались, поход не состоялся.
Ну, там была и прям противоположная ситуация, когда он упрекал новгородцев в том, что они ему устроили войну с орденом. Вот, то есть там по-разному складывались ситуации, но в целом это спокойное правление. Так он, можно заключить, что в целом он продолжал политику своего брата, направленную на стабилизацию ситуации в Северо-Восточной Руси, на сбережение русских границ, прежде всего на северо-западном участке, где им больше всего угрожало.
Дорогие радиослушатели, вот в этом месте мне хочется сказать фразу, не очень конвенционную: следите за князьями, примерно так, как мошенники говорят, следите за руками. Понимаете, все это очень сложно. Вот Сергей Викторович сказал, столицей Северо-Восточной Руси был Владимир. Владимир неоднократно превращали в головешки ордынские всадники. И там достаточно быстро перестали сидеть на великом княжении те, кто получал титул великого князя и первенство среди князей колоссального региона Руси Владимирской. Так что получалось, что номинально столица Владимир, а в реальности, ну вот, будем загибать пальчики, Ярослав Ярославич, Тверь. Ему придет на замену следующий брат, следующий сын Александра Невского, Василий Ярославич, Кострома.
Ну, все-таки Василий Ярославич своей Костроме не остался. Как раз после перехода во Владимир он здесь исключение.
Она далековато, там холодновато, может быть, но Тверь поближе и побогаче. Дмитрий, уже сын Александра Невского, Переяславский, он именно что Переяславль-Залесский имел в качестве столицы, и она, эта столица, стала столицей всей Руси.
Но чуть ли не чаще бывал в Новгороде, на самом деле.
Ну да, ему приходилось устраивать дела Новгородской Вечевой Республики, будучи князем достаточно долго, с достаточно суровым и твердым образом правления. Ну хорошо, потом Андрей, только не смейтесь, пожалуйста, Андрей Городецкий, столица Руси переместилась в Городец, но не во Владимир точно.
Оба сына Александра Невского скорее предпочитали иметь в качестве своей резиденции Новгород. Вот им они очень дорожили, и тот, и другой.
Ну что ж, зато потом, после Андрея Городецкого, наступит вновь Тверь. И вот я не зря говорил, следите за князьями, они из разных мест. Некоторые из них младшие братья Александра Невского, некоторые сыновья. И пока до сих пор, вот до начала XIV века, до смерти Андрея Городецкого, это 1304 год, да, Москва в лидерах страны не числится. Это не город-столица. А Москва пока еще ни разу не подменяла собой Владимир, ни один московский князь не был великим князем, признанным Ордой и признанным всей Владимирской Русью. Но Тверь-то была. Тверь опережает. Вот давайте объясним этот механизм. Когда-то великим князем был Ярослав Ярославич, о котором мы сейчас говорили. Что там дальше было с Тверью до того момента, пока очередной тверской князь не поднялся на великокняжеский престол в Владимире?
Ну, Тверь была удельным городом, и тверской князь Михаил, сын Ярослава Ярославича, он где-то с 80-х уже годов участвует активно достаточно в политической жизни Руси. Подобно и московскому князю Даниилу Александровичу, он, ну, где-то участник, где-то жертва тех междоусобиц, которым предавались сыновья старшие Александра Невского, Дмитрий и Андрей, в этот период, борясь за Владимирское княжение.
Но они борются, а Тверь растет и богатеет.
Но Михаилу приходится участвовать, так или иначе, в происходящем, на той или другой стороне.
Как-то так получалось, что в основном к его выгоде.
Но он был не глупый политик.
Да, это правда. Он был чрезвычайно храбр, но при этом храбрость вовсе не застилала очи его разума.
Но возвращаясь к вопросу о наследовании, тут о правах на Великокняжеский престол, тут важно иметь в виду следующие обстоятельства. Потомство Андрея Ярославича, который был предком суздальских князей, был старше Ярослава Тверского и моложе Александра Невского, было исключено из порядка наследования по той причине, что находилось из-за Андрея Ярославича на плохом счету в Орде. Когда-то Андрей Ярославич выразил непокорство хану, решил, что, цитируя летопись, ему лучше бегать, чем царям служить.
Но, заметим, на время исключено. Потом вернемся к этому вопросу.
Да, потом их вернут, в общем, своей волей, противопоставляя Твери, их вернут московские князья в череду наследования. Так вот, в итоге у нас остается потомство Александра Невского и потомство Ярослава Тверского. Наследуется не по возрастному старшинству, наследуется не от отца к сыну, наследуется по так называемому лестничному порядку. От брата к брату, потом от двоюродных братьев к двоюродным братьям, не по возрастному, а по родовому старшинству. То есть сначала должны пройти все братья старшего брата, все братья, родившиеся от старшего брата, затем должны пойти, соответственно, сыновья брата младшего.
А сыновей брата старшего Александра Невского мы еще не всех перебрали. Оставался Даниил Московский, но он на престол не взошел.
Он на престол не взошел, поскольку он умер раньше, чем великий князь Андрей Александрович, его старший брат.
Ну что ж, получается так, что сыновья Даниила Московского в серьезной неприятности пребывают. Их отец ушел из жизни, не получив великокняжеского престола, над ними нависает угроза. Их могут исключить из наследования Владимира. И, в общем, поначалу так и происходит. Здесь, причем, тонкость такая, что закона писанного нет. Это все обычай, который нередко подправляется мощью ума и силой полков влиятельного правителя.
Действительно, после Андрея Александровича ярлык на великое княжение получает Михаил Ярославич Тверской. С точки зрения родового порядка здесь все отлично.
Двоюродный брат Даниила Московского и племянник Александра Невского.
Великий князь теперь Владимирский и Тверской. И по отчине, и по дедине, поскольку отец и дед сидели во Владимире. И по порядку старшинства, по лестничному порядку наследования.
Как говорит Дмитрий Балашов, вся Русь была с этим согласна, кроме одного человека. Это был Юрий Московский. Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго уходим из эфира, чтобы буквально через минуту вновь встретиться с вами и продолжить наш разговор.
«Исторический час» на радио «Вера».